Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий – диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества Святого Иоанна Предтечи в поселке Юки Ленинградской области иерей Михаил Легеев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Михаил.
Прошу вас, благословите наших телезрителей на начало.
Здравствуйте, дорогие телезрители. Господь благословит.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – богословие, богоявление. К сожалению, звонки сегодня будут недоступны. Отец Михаил, вот мне кажется, что богоявление – это, наверное, самый богословский праздников из всех. Как вы считаете?
Ну, я бы, может быть, не сказал так, что он самый богословский. Каждый из церковных праздников по-своему богословский, да? И свой особенный смысл богословский в каждом из них заключен. То есть вот тут я бы, может быть, не согласился, что он самый богословский из всех, но по-своему он очень богословский. Такой краткий ответ.
Батюшка, я знаю, что вы в свое время писали работу, посвященную богословию, и такой центральной мыслью было именно то, что богословие – это определенное откровение Бога человеку, если я правильно понимаю. Не этому ли посвящен праздник Богоявления?
Можно сказать и так. В каком-то смысле не только праздник Богоявления связан с откровением Бога человеку. Да? Вся жизнь церкви и ранее ее вся священная история связана с откровением Бога человеку. Да? И в этом смысле все праздники так или иначе связаны с этим откровением. Но праздник Богоявления, он, скажем так, имеет вот в ряду вот этих священных праздников, да, и священных событий истории, и истории нашего Спасителя, он имеет свое особое место. Можно так сказать. Ведь именно с этого момента, с крещения Господня, начинается общественное служение Христа Спасителя. Вот то, что называют обычно его общественным служением, да? Когда он открывает себя народу и начинает свою проповедь. И в этом смысле, ну вот я думаю, что в последующем разговоре мы это расшифруем. Я сейчас, так сказать, кратко отвечаю, да, сперва. В этом смысле вот, я бы сказал, все-таки особое место в Откровении этот праздник имеет. А какое, мы сейчас, как говорится, по пунктам, я думаю, что как-то разберем.
Батюшка, ну вы уже сказали о крещении. Почему у нас сочетаются вот эти два события, можно сказать, богоявление и крещение? Угу. Это синонимы или же нет?
Я понял. Наверное, ответ на этот вопрос нужно начать с того, с ответа на вопрос, в чем смысл крещения Христа Спасителя. И потом уже будет ясен и смысл богоявления, потому что одно вытекает из другого. Для чего вообще крестится Христос? Вот мой излюбленный прием. Мне тут телезрители, вот буквально один из телезрителей только что сказал, что после прошлой нашей записи им, телезрителям, понравился мой такой прием, когда я задаю вопросы ведущему, то есть тебе, отец Михаил. И вот в данном случае я хочу им воспользоваться. Это у меня такая привычка еще давняя при работе со студентами. А вот как ты считаешь, вот в двух словах, в чем смысл крещения? Для чего крестился Христос? Вот именно богословский смысл. В двух словах. Ну, если сможешь. Если нет, то тогда я начну.
Отец Михаил, ну, я думаю, что это определенный промысел для того, чтобы было явлено то, что было явлено Иоанну Крестителю. То есть это было, во-первых, определенное преемство от Иоанна Крестителя, потому что он приготовил людей, Христос, вот с этого момента берет на себя, соответственно, свое служение. Мне кажется, в этом суть.
Хорошо. Ну вот я сейчас продолжу твой ответ. Значит, продолжу. И начну так, может быть, чуть-чуть издалека, но не очень издалека. Вот вся жизнь вообще мира и человека, и отношения Бога с миром и с человеком историчны, простираются в истории. И это вот очень такой принципиальный момент. Вот жизнь самой Святой Троицы, внутренняя, да, она вне исторична, да, она сверхисторична. Да? Сын Божий исходит от Отца, рождается от Отца, Святой Дух исходит от Отца вне времени. Да? То есть присутствуют иерархические отношения, но это вне времени происходит. И человек, который призван стать таким, как Бог, и в своем сообществе, да, в человеческом, призван стать подобным Святой Троице. И он, человек, да, вот в законах своего бытия, своей жизни, призван уподобиться законам, вот его жизнь, лучше скажем так, человека, призвана уподобиться жизни Святой Троицы. Но принципиальное различие, ну, помимо того, что человек тварен, да, и в силу того, что он, тварен, состоит именно вот в этой историчности, что в человеке все протекает вот в некой протяженности. И Адам и Ева, когда еще были в раю, для них Богом было заповедано определенное вызревание их природы и их личности, можно так сказать даже, которое должно было быть историчным, да? Поскольку человек не вне истории. И человек должен был пройти по замыслу Божию определенный путь служения Богу, да? Вот в рамках этого воззревания, который был по замыслу Божию путем к обожению. Это не значит, что человек был вне Бога, да? Он был безгрешен, и он был с Богом изначально. Но, тем не менее, это изначальное состояние Адама, пусть даже и безгрешное, пусть даже связанное с Богом, с божественными энергиями, она, ему требовалось, этому состоянию, определенное воззревание. Адам, ну, вот так я немножко издалека начал, может быть, слишком, но ничего. Сейчас приду к крещению. Адам не исполнил этого замысла Божия, пал, и в истории начинается процесс медленный, исполнение этого замысла, но уже другим путем. И Христос Спаситель в своей земной жизни, вот даже точнее, скажем, в том отрезке этой жизни, которую мы называем общественным служением Христа Спасителя, да, который простирается от крещения, от выхода его на проповедь и до его смерти, воскресения и вознесения, да, в своей жизни Христос Спаситель являет нам, человеку, тот самый путь, который когда-то не прошел Адам. Но являет его не таким образом, тут важное отличие есть, не таким образом, что его человечество в процессе этого пути, да, соединяется с Богом, восходит к Богу. Нет, потому что он всегда был Бог и человек. Но самим этим общественным служением, да, Христос Спаситель и изображает для нас, и передает реально, в реальности передает нам тот путь, который должен пройти каждый из нас, уже восходя к Богу. И крещение Христа Спасителя есть прежде всего прообраз того крещения, которое совершается с каждым христианином при его вступлении в церковь. Ну, о чем мы, может быть, отдельно скажем несколько слов. Ну, вот так, наверное, так сказать, такой общий ответ, да? А в деталях уже, если время позволит, я разовью его, так сказать, отдельные моменты вот этого такого тезиса уже в нашем дальнейшем разговоре.
Конечно, батюшка, но я думаю...
Просто не хотел, так сказать, длинный-длинный монолог делать уж такой.
Ну, я думаю, батюшка, конечно, всех очень интересует... в событии Богоявления именно вот этот таинственный момент, когда Бог Отец свидетельствует о Сыне. как вы считаете, это откровение, кому оно предназначалось?
Ну, конечно же, оно предназначалось человеку. Да? Так же, как и все в жизни Христа Спасителя предназначается человеку. А тут важно помнить прежде всего о том, что Христос принимает при рождении, да, при своем, при Боговоплощении еще, принимает на себя человеческую природу. Можно сказать, даже падшую человеческую природу. Но он принимает эту природу таким образом, что он принимает ее совершенно добровольно. Да? И он не принимает на себя испорченности нашей природы, ее греховные испорченности, а принимает только следствие этой испорченности. Телесные страдания, смерть, возможность умереть, да? То, что называется в богословии непорочные страсти. Он алкал, жаждал, плакал, хотел спать и так далее. Вот. И вот высшей точкой, что ли, вот этих непорочных страстей была его смерть. Добровольная, опять же. И Христос Спаситель, принимая непорочные страсти, он остается совершенным Богом и совершенным человеком. Причем совершенным во всех смыслах. Не только в том смысле, что совершенным человеком он является, что в нем присутствовали там дух, душа и тело, как в каждом из нас, да, весь состав человеческой природы. Но и в том смысле, что эта природа была совершенно чужда какой-либо нечистоты. И поэтому все, вот принципиальный такой тезис в богословии хочу озвучить. Все, что делает Христос Спаситель, нужно не ему, а нам. Иногда можно встретить такое мнение даже среди некоторых, может быть, богословов, можно было встретить о том, что Христос Спаситель принимает испорченную природу человека, чтобы исцелить ее в самом себе. Да? Но если бы это было так, это бы означало нужду и самого Христа Спасителя в этом исцелении. Да? То есть если он имеет в себе что-то, так сказать, испорченное, то это требует исцеления. Но это не так. Это не так. И Христос Спаситель, выходя на крещение, да, прообразует крещение, как я уже сказал, каждого из членов церкви. А богоявление, вот ты спросил про богоявление, почему, для чего был слышен глас Отца, сей Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих, и в образе голубя сошел на Христа Спасителя Святой Дух. Тут мы опять можем обратиться к той параллели, которая для нас близка в нашей практической жизни, да, и понятно, если можно так выразиться, к нашей собственной жизни, к нашему собственному крещению. Да. Вот человек, когда крестится, входит в церковь, он читает символ веры, в последовании крещения это содержится, где исповедует веру в Отца, Сына и Святого Духа, в Святую Троицу. Вот. Также само крещение совершается во Святую Троицу. Оно совершается в образ смерти и воскресения Спасителя с одной стороны, а с другой стороны во Святую Троицу, через исповедание веры во Святую Троицу. Явление Бога всей Святой Троицы, да, в жизни отдельного человека, если возьмем его вот маленькую священную историю, да, где он уподобляется Христу, Спасителю, в миниатюре в какой-то, да, и исповедует символ веры. Или возьмем ли мы богоявление, которое совершилось при крещении Христа Спасителя. Все это знаменует собой видение Святой Троицы человеком, нами, да, ну, теми людьми, которые стояли вокруг Христа в тот момент. Но это видение есть образ будущего обожения, будущего теснейшего соединения человека с Богом, со Христом Спасителем и со всей Святой Троицей. Крещение Вот опять же, так сказать, параллель. Вот не случайно я все время перехожу на эту параллель, чтобы было, был ясен смысл раскрыть его через параллель. Крещение отдельного человека вводит человека в мир церкви, да? В церковь, вводит в церковь. Но ему предстоит пройти еще долгий путь, который заканчивается теснейшим соединением с Богом, обожением. И святитель Григорий Палама в XIV веке изображает этот путь как путь от образа к реальности или от веры к знанию. Да, вот мы исповедуем символ веры. Крещение есть вообще таинство веры. Веры во Святую Троицу. Да? Но вера есть образ невидимой реальности. Да? Знание есть больше, чем вера. Знание, согласно святым отцам, есть теснейшее соединение с предметом знания. Да? Вот знание – это не книжку прочитать по святым отцам. Да? Знание – это, ну, в данном случае, богопознание – это теснейшее единение с Богом. Всем составом человеческой природы – духом, душой и телом, который пока еще разрознен в человеке. Вот. И вот это теснейшее единение человека с Богом, да, будет прообразовано, ну и не только прообразовано, но и таинственно явлено нам, да, в самом Христе Спасителе, через его смерть и воскресение. Он-то всегда был Бог, да, но для нас он передает, если можно так выразиться, не только являет, но и реально передает вот свое богочеловечество, как бы вручает нам церкви, да, через смерть и воскресение. И через это потом уже мы, каждый из нас, живя в самой церкви, в таинстве Евхаристии, да, потихонечку, раз за разом, восходим к Богу и соединяемся со Святой Троицей, соединяясь со Христом Спасителем. То есть осуществляется вот это самое познание Бога человеком или обожение. Да, это все одно и то же, грани одного и того же. Одной и той же реальности. А крещение прообразует это будущее, эту будущую реальность. Да? Есть образ реальности. И в этом смысле мы можем одинаково говорить и о крещении отдельного человека, да, каждого из нас, и о крещении Христа Спасителя, помня, что прообразует реальность будущего богообщения для нас его крещение. Да? Все совершается для нас, ничего не совершается им для себя самого. Ну вот так, кратенький такой ответ. Может быть, какие-то тезисы еще можно будет развить.
Отец Михаил, но не до конца может быть понятен такой момент. Ведь откровение Бога человеку начинается еще до его крещения. Ведь любой совершенно человек, да, приходящий в церковь, он сперва узнает Бога по каким-то событиям своей жизни, и лишь потом крещение происходит.
В чем принципиальное
отличие?
Как это
соотносится, да, с крещением Господним?
Очень хороший вопрос. Начну, может быть, в данном случае ответ тоже с крещения человека, тут это будет проще. Что происходит вообще в крещении человека, да? Не Христа Спасителя, человека. А что происходит в двух словах, если можно сказать?
Смена хозяина.
Смена хозяина. Замечательный ответ. Смена хозяина. Вот был такой период в истории церкви, назывался период, ну, сейчас его так называют ученые, период мужей апостольских. Мужи апостольские были непосредственными учениками апостолов, и вот трудились они в основном в конце первого, начале второго веков. И вот в этот период особенно употребительно было выражение о двух путях. Ну, не только в этот период, но вот этот период особенно много говорили. В двух путях. Пути жизни и смерти. Это было именно потому, что в этот период особенно значимой темой у богословия была тема как раз крещения. Потому что период был катехизический, и задача вот этих мужей апостольских была привести человека в церковь. Вот церковь только начинала расширяться, и привести в церковь тех, кто к ней обращался. Так вот, действительно, есть два пути – путь жизни и путь смерти. Путь дьявола и путь Христов. И в крещении, да, ну, это вот как бы один тезис, другой тезис. Человеческая природа, природа человека сложна, да, и состоит из, ну, в общем и целом, из духа, души и тела. Дух – это высшее начало природы, которое неделимо в самой себе, как, в самом себе, как говорят святые отцы, неделимо. Оно вот может поворачиваться туда-сюда, то есть как вот что-то, так сказать. Но оно неделимо, он неделим, дух. А душа, она уже сложна, имеет силы какие-то, там, разумную, чувственную, валящую. Вот, они могут между собой взаимодействовать, тут уже нет такой простоты. И тело, оно еще более сложно, имеет там множество сил, там триллионы сил всяких и так далее. Так вот, и действительно в крещении происходит такая вещь. Вот человеческий дух разворачивается от мира, от дьявола, ну, мира в том смысле, вот в каком святые отцы говорят, не в том смысле, что, так сказать, забывает о космосе, да, но вот от дел дьявола, и поворачивается ко Христу. То есть до этого где-то там по касательной он куда-то, так сказать, смотрел, а так он смотрит в глаза Христу, обращается ко Христу. Человек это символически подтверждается, видится нами в таинстве крещения, да, когда человек в самом последнем таинстве отрицается сатаны, потом поворачивается на 180 градусов и сочетается Христу. Да? Вот. Это, вот, видимо, символ того, что происходит с его духом или умом. Обычно это синонимы. Иногда не синонимы, чаще всего это синонимы у святых отцов. Вот. И происходит такая метаноия, изменение ума, изменение духа. И вопрос, повтори еще, как вот ты формулировал сам вопрос? Можешь повторить?
Соответственно, человеку Бог открывается еще до его крещения.
Да, значит, в чем принципиальная разница? Вот в этом и принципиальная разница, что человек становится учеником Христовым. До этого он не был учеником Христовым. Да? Он шел ко Христу как-то, так сказать, или не шел, да, ну, если мы говорим о церковном человеке, да, то есть до этого он шел ко Христу, так или иначе, разными путями. Но он не был Христовым учеником. И в момент крещения он погружается в совершенно иную реальность. Да? Он становится учеником Христовым, он становится членом церкви, что есть тоже абсолютно конкретная реальность, да? Вот, казалось бы, иногда вот разные вещи не сильно отличаются. Там отруби человеку голову, приставь ее назад и сфотографируй, вроде то же самое. А отличие принципиальное, да? Ну, тут, конечно, аналогия такая очень далекая, но тем не менее. Отличие принципиальное. Вот. Вот образы, можно, кстати, вспомнить про образы ветхозаветные, например, крещения. Ну, разные, могут быть, образы, но вот самые такие, может быть, известные, это вот связанные с именами Ноя и Авраама. Да? Ной спасается на ковчеге, и это является таким прообразом крещения, вот это бушующее море, поглотившее всю землю. Да? А с другой стороны, Авраам становится отцом всех верующих, да, тоже, опять же, как говорится, вот момент веры. Крещение – это принципиально есть таинство веры, оно связано с верой, вот о чем мы говорили, да, и покрещение Господне. То есть, вот есть, это есть та затравка, которая, из которой вот именно из веры начинает вызревать нечто, да, начинает вызревать какая-то реальность. Да. Говорим ли мы об общественном служении Христа? Это та реальность, которая нужна нам, церкви, да, или о самой церкви говорим ли мы об отдельном человеке, как о члене церкви, да, и так далее. Вот, вот как зерно, опять же, можно сравнить, так сказать, еще образ с образом зерна, и сам Господь такие образы приводит. Оно может лежать где-нибудь там на полочке и в спичечном коробке, да, там 1000 лет, потом его в землю посадят, оно и начнет расти. Принципиально иная реальность, да, начинается для этого семени. Вот. И кстати, это тоже образ и крещение в том числе. Начинается умирание этого семени, и через него возрастание чего-то нового. Вот. Бог, безусловно, скажем так, нету ведь ни абсолютных праведников, ни абсолютных грешников. И даже в каждом человеке, которому какой-то злодей, там, преступник и так далее, есть что-то хорошее. И, скажем так, какой-то контакт с Богом есть. И Бог всегда его призывает к тому, чтобы он вошел в церковь. Да? Но человек не всегда отвечает, но что-то хорошее он себе сохраняет. Вот. Ну вот так, вот как-то так я ответил на этот вопрос. Не знаю, насколько ясно и подробно.
Отец Михаил, но хочется продолжить вопрос о злодее.
Да.
Может ли человек не впустить божественное откровение в свою жизнь? Ведь, по большому счету, князь мира сего, он, наверное, сопротивлялся тому, чтобы богоявление произошло. Но оно произошло.
Конечно, человек может совершенно спокойно не впустить Бога в сердце. И замысел Бога о человеке один, но человек свободен, да, если мы говорим о конкретном человеке. И для Бога это принципиально ценно, что человек свободен и может выбирать. И может он отвергнуть совершенно свободно божественный промысел о нем. Но дьявол, конечно, принципиально ошибся, думая, что и Христос Спаситель может отвергнуть этот промысел. Да? Он не знал, что Христос есть Бог, что он не может согрешить, что он в самом себе не имеет вот этого дефекта, если можно так выразиться, да? Из которого вырастает грех, порчи, природные порчи. И поэтому он всячески, сразу же после крещения это начинается, что логически вытекает одно из другого. Да? Начинается искушение дьявола, там самые, как говорится, великие искушения, и дьявол надеется, что Господь, так сказать, поддастся на эти искушения. Но это было в принципе невозможно. И это было в принципе невозможно именно потому, что во Христе Спасителе не было никакой, так сказать, вот этой, не скажу даже опоры, а наоборот безопорности, из которой вырастает грех. В нем была непоколебимая опора на Бога, потому что он сам и был Бог. Вот это такой парадокс человеческой свободы, которая в человеке существует, да, вложена в каждого человека, в меня, в тебя и так далее. Но при всем величии, скажем так, этой свободы, она есть тоже в некотором смысле как бы образ той свободы, которой призван человек. А свобода, которой призван человек, она непоколебима так же, как и свобода Христова. И человеческая, и божественная. Но это такая отдельная тема, очень непростая и интересная, о свободе.
Батюшка, скажите, пожалуйста, ведь в первых веках, насколько я понимаю, богоявлением считалось не только крещение, но и само Рождество. То есть это был какой-то такой единый праздник Рождества, крещения, богоявления. А в чем принципиальное отличие и почему крещение отделилось от Рождества? Угу.
Ну, действительно, у них есть нечто общее, обобщающее, обобщающие эти два события, эти два праздника, а именно явление Бога миру, да, в одном случае как рождение, в другом случае как выход на проповедь и общественное служение. Но, с другой стороны, в них есть и принципиальные отличия, и святые отцы увидели, скажем так, первые века, они вообще характерны сжатостью такого, если можно так выразиться, сжатостью богословия, и, соответственно, и в жизни практически это выражалось, да, сжатостью, вот образ зерна того же вспомним, да, который вызревает и постепенно, или человека, который тоже растет, так сказать, и укрупняется, остается тем же, но при этом меняется. Вот так же и богословие. Оно как бы вот из, как из некой пружины, да, или из некого зерна разворачивается или вызревает в истории. Да? Во Христе Спасителе вот все как в микроскопическом каком-то атоме, все содержится, все, вся полнота всего. Да? Хотя она почти не видна. Вот. И постепенно начинает разворачиваться, взревать и так далее. Вот то же самое произошло с этими праздниками. Вот. Но, да. Но отличие именно принципиальное в том, что в крещении начинается, с крещения начинается тот путь Христов, который Он передаст падшему человеку в церкви. Тот путь Христов. И этот путь может быть изображен как лествица. Вот тоже интересная тема, связанная тоже с темой крещения, в том числе. Ну, мы знаем, что впервые этот образ появляется еще в Ветхом Завете, да, когда Иакову снится чудесная лествица, и святые отцы изображают, толкуют эту лествицу как Пресвятую Богородицу, как образ Пресвятой Богородицы, которая вобрала в себя все и поколения предшествующих праведников, да, и явила путь человека к Богу, из которого, скажем так, который позволяет родиться Христу. Да? Вот человек прошел этот путь и все, так сказать, с помощью Божией сделал, что можно было от человека, а дальше уже действует Бог. Но этот же самый путь, но в несколько ином плане, если можно так выразиться, являет себе и сам Христос. В ином плане, но являет себе сам Христос. Уже как путь совершенства. В нем все совершенно. Да? Если в Ветхом Завете это был путь восхождения к Богу, да? И в каждом из нас это тоже есть путь восхождения к Богу. Вот эта лестница, она, идея лестницы, да? Она применима каждому из людей, членов церкви. Да? Можно сказать о маленькой священной истории отдельного человека. Да? Мы пользуемся уже таким выражением как-то. То Христос Спаситель являет в самом себе, ну, неким особым образом, этот же самый путь. После крещения, вот именно после крещения, что начинается? Ну, после крещения, после искушений в пустыне, начинается то, что Христос Спаситель творит добрые дела. Он исцеляет человека, помогает страждущему человеку, да? Ну, то, что мы называем дела. Вот вера и дела, да, тема известная, богословская. Вера и дела, без дел мертва. Вот вера и дела – это то, с чего начинается путь каждого человека в церкви. Да? Дух человека, одушевляемый верою, вот поворачивается от дьявола к Христу. Да? Вот два пути. Меняется вектор. Вот это метаноия происходит. Одушевляется верою. А тело человека начинает трудиться. Ну, собственно говоря, руководимое и водительствуемое тем же самым духом. Да? Посредством сил души. Я с Суворовым приводил пример, не помню?
Нет, батюшка, мне кажется, нет.
Ну, сейчас приведу. На мой взгляд, такой он яркий пример, легко запоминающийся. Вот Суворов, Александр Васильевич Суворов, наш великий полководец. Назначили его в войска. Дали ему должность, так сказать, послали в войска. На новое место. Приехал он в войска, смотрит, там, так сказать, беспорядок, разброд. Офицеры там пьянствуют, там непонятно, чем занимаются. Солдаты там и того хуже, так сказать, ничего не умеют, там в самоволке ходят, там полный разброд. Вот. И потихонечку он начинает обустраивать вот это вверенное ему, так сказать, подразделение, да? Посредством офицеров, которые, так сказать, тоже не сразу, так сказать, они начинают идеально подчиняться там, да, и все правильно делать, и солдаты в том числе, тем более потихонечку начинается обустроение жизни, боеспособности вот этой части. Да? И это медленный процесс, не сиюминутный. Вот это образ того, что происходит с человеком после крещения. Вот дух человека – это вот то, что сейчас мы назвали Суворовым. Да? Начало в человеке в самом, да, это часть человеческой природы, высшее начало, да, которое водительствуемое чем-то еще более высшим, благодатью Божией. Да? Дух взирает на Бога и нисходит к пределам своей природы, да, и потихонечку начинает выстраивать их, да, через труд. А труд – это то, что заповедано было изначально Адаму в раю. Вот. И чего он не сделал? Он захотел сразу на третью ступень запрыгнуть и стать Богом. обожение захотел, не потрудившись. В этом была проблема человека, вот в такой трагической ошибке. Мы же должны трудиться. И Христос Спаситель в самом себе изображает наш этот путь. Хотя, еще раз повторюсь, что ему-то это не нужно. Да? Он всегда Бог и человек, он всегда совершенен. Он это делает все совершенно добровольно и только ради человека. Только ради того, чтобы этот путь передать нам, вживить в церковь. Он совершает добрые дела, он исцеляет человека, помогает человеку. Да? Вот за что фарисеи на него, так сказать, там, злобствуют и так далее. Часто. Далее. Этим не ограничивается путь Христов. Он учит, он приносит свое учение, да, которое содержит всю полноту истин о Боге и человеке. Вот то, что мы называем догматами. Да? Ну, можно и по-другому называть. Вся полнота догматов, как мы знаем из курса там, догматического богословия, содержится в Евангелиях. Да? Потом она, вот как образ зерна я приводил, или пружина, разворачивается в истории. Вот возревании вот этого грандиозного древа церкви, да, но вся полнота их, как вот в некой точке, содержится в Евангелии, потому что содержится в самом Христе Спасителе. Вся полнота истины. И, наконец, Христос Спаситель совершает свою жертву. Он умирает и воскресает. Да? И вот эти три момента, да, понятно, что мы сейчас как бы мыслим схемой какой-то, схематизируем. Да? Но эта схема важна. Сам Христос Спаситель говорит, я есть путь и истина и жизнь. Да? Он тоже схематизирует это в каком-то смысле. Вот. Христос Спаситель в самом себе и проживает, и передает нам, и осуществляет вот эту лестницу восхождения человека к Богу, которая в нем самом не является этим восхождением.
Да, это очень такой важный момент, момент необходимости крещения, потому что, конечно же, часто задается вопрос, нужно ли было крещение самому Христу?
Самому Христу не нужно было ничего. Он сам говорит Иоанну Крестителю, мы должны исполнить всякую правду. Да? Ему это не нужно было, конечно же. Точно так же, как ему было не нужно ни совершать добрые дела, ни учить, ни умирать. Да? Это было все нужно нам, а не ему. Он всегда был Богом и всегда был совершенным человеком. Вот это принципиальный момент. И точно так же, как путь Христов, вот этого общественного служения, да, который становится путем церкви, начинается с крещения его, а заканчивается его смертью и воскресением, точно так же этот путь в отдельном человеке и во всей церкви, да, в смысловом плане, да, начинается с крещения, а заканчивается эсхатологической встречей со Христом Спасителем. Это вот такая линейная перспектива. А если мы возьмем в миниатюре, это не значит, что это менее важный план, да? Но в исторической миниатюре, в хронологической, то, скажем, тот же самый путь пролегает между двумя, опять же, принципиальными точками, между двумя таинствами церкви. Между таинством покаяния, которое святые отцы называют вторым крещением, и таинством Евхаристии. Вот это те же самые две точки, которые повторяются уже в жизни человека. И между ними вот как бы весь путь. Путь отдельного человека и путь Христов.
Спасибо, батюшка. Хотелось бы задать вопрос о еще одной теофании, еще одном богоявлении, которое у нас есть в Евангелии. Это момент преображения, потому что очень много, в принципе, параллелей можно провести с богоявлением. То есть это снова глаз, снова свидетельство о сыне. Как вы считаете, насколько эти параллели уместны?
Параллели уместны. И действительно, ведь, как вот мы сказали, что крещение есть образ, богоявление даже, крещение, богоявление есть образ будущей реальности, да? если человек, который взирает на Христа, вот который реальный человек, который стоял рядом с ним, да, в момент крещения и видел его, для него это было образом Святой Троицы. Потому что он не имел еще в самом себе обожения. Человек, который стоял рядом, он все-таки стоял извне Христа. Да? И так же, как мы, когда мы входим в церковь, каждый из нас, да, или совершается таинство покаяния, мы в каком-то смысле стоим извне Христа Спасителя. Подобно тому, как какому-то конкретному человеку, который стоял рядом с ним в момент крещения. Но при этом нечто принципиально важное в нас совершается. Вот Суворова прислали, да, а войска еще, так сказать, не обустроились. Вот когда все обустроится, да, тогда уже не будет этого извне. Тогда мы войдем в теснейшее единение со Христом Спасителем. И преображение есть тоже образ. Оно открывает человеку, то, что Христос Спаситель есть всегда Бог и всегда человек. Можно сказать даже то, что открывает преображение открывает человеку то, что, как раз о чем я сегодня уже говорил, что Христу Спасителю не нужно все это совершать, то, что совершает он, что все это совершается ради человека. Да? И одновременно преображение приоткрывает, так же, как и крещение, приоткрывает ту реальность, в которую надлежит войти человеку.
Отец Михаил, а хотелось бы задать вопрос о ветхозаветных богоявлениях. Если в акте крещения нам, ну, казалось бы, все ясно, то есть Бог Отец свидетельствует о Сыне, и Дух Святой исходит в виде голубя, то ветхозаветные богоявления, они происходили через какое лицо Святой Троицы?
Угу. Ветхозаветные, ну, во-первых, начнем с того, что любое богоявление, да, и шире вообще любое отношение Бога с человеком, да, вот любой акт синергии, если можно так говорится, любая... Вот, как говорится, даже мельчайшая какая-то точка соприкосновения Бога с человеком, не происходит вне какого-либо из лиц Святой Троицы. Да? Любое отношение Бога с человеком, в том числе богоявление, говорим ли мы о ветхозаветном или о ветхозаветных богоявлениях, о чем бы то ни было, да? Все это совершается при участии Отца, Сына и Святого Духа. Вот это принципиально важный момент. С другой стороны, святые отцы, и мы вслед за ними, говорят и об определенной последовательности откровения лиц Святой Троицы. Отец открывает себя через Сына, а Сын через Святого Духа. Да? То есть определенная последовательность есть, и она исторически тоже, скажем так, совершается. Но это не означает, вот тут, как говорится, тонкий такой момент, одно не исключает другого. Вообще богословие, оно антиномично, оно наполнено противоречиями, которые свидетельствуют лишь о ограниченности нашего логического мышления, потому что человек в принципе ограничен, да, и о том, что безграничные вещи мы можем выразить адекватно, в той или иной мере, лишь с помощью каких-то несообразностей логических. Так вот, ветхозаветные богоявления совершались при участии всех лиц Святой Троицы. Всех лиц Святой Троицы. Но и даже более того, каждая из лиц Святой Троицы имеет, ну, определенное, если говорить языком не богословским, но, может быть, более понятным вот для людей, скажу, определенную функцию. А если говорить языком богословским и более точным, то образ действия, скажем так, или образ откровения, иногда еще так пишут в учебниках, в явлении единой божественной благодати. Да? Вот когда Бог являет свою благодать, а Он являет ее в том числе и в какой-то связке с чем-то тварным, да? Так или иначе. То особое место вот в этом явлении благодати принадлежит Отцу. И это место такое, скажем так, сокровенное. Отец прикровенно себе являет, да? Особое место принадлежит Сыну Божию, который являет себя уже не прикровенно, но более явно. Вот он говорит, Христос Спаситель говорит, «Се стою и стучу». Вот именно он стучит в сердце человека. И стучит, скажем так, одновременно, как Бог и человек. А до того, как Христос Спаситель, Сын Божий воплотился, да, до Боговоплощения, Сын Божий тоже являл себя человеку, но он еще не был человеком, да? И поэтому, но он был Сыном Божьим, он был Богом. И поэтому он являл себя через людей, через какие-то, через естественные откровения, через сверхъестественные откровения, через что-либо, принадлежащее нашему тварному миру. Через природу, там, через разные вещи. Святой Дух, святой Ириней Леон, прошу прощения, маленькую цитату приведу, будет более понятно. Святой Ириней Леонский, святой II века, назвал Сына и Духа двумя руками Отца. Очень такое яркое выражение. Оно показывает как раз прикровенный образ действия Отца всегда, да, и более открытый образ действия Сына и Святого Духа. Вот. И любое откровение всегда связано с Сыном Божиим. И до Боговоплощения в том числе. А любое вселение благодати в сердце человека, если можно так выразиться, соединение с предметом откровения человека, связано с образом действия Святого Духа. Хотя бы это было тоже и до Боговоплощения, и до сошествия Святого Духа на апостолов. Ну вот как-то так кратко, может быть, немножко сложно я ответил.
Батюшка, но вы использовали термин такой «образ откровения». А скажите, в чем отличие именно богоявления, ну, в таком традиционном понимании? То есть это явление Бога в материальном мире, а, допустим, откровение Бога человеку в уме, допустим, да, как откровение Иоанна Богослова. Это же было не материальное что-то.
Я понял. Ну, нет, не только не просто в материальном мире, да, когда мы говорим о богоявлении, да, о богоявлении был вопрос, да. То мы говорим о реальном совершенно событии, о воплощении Сына Божия, да, о обличении в человеческую природу, да, которая отдельно не существовала в виде какой-то ипостаси человеческой, да, с которой бы соединился Бог, а сразу Бог воплотился в человеческую природу, вот, и явил себя как Бога-человек миру. Это совершенно конкретное событие. А с другой стороны, и это событие, вот чем оно принципиально отличается от какого-либо другого откровения? Оно принципиально отличается, в том числе откровения апостола Иоанна Богослова, или от каких-то ветхозаветных откровений, если мы будем говорить, или ну, о чем угодно, да? О прозорливости святых, от всего. Вот. В чем принципиальнейшее отличие? Принципиальнейшее отличие как раз в ипостаси Сына Божия. В ипостаси Сына Божия, которая содержит в себе все, если можно так выразиться. Да? Вот все остальное, как говорит святой Максим Исповедник, да и другие святые отцы, привязано к этому событию. И прошлое, и будущее. Да? Христос есть сердцевина мира, если можно так выразиться, сердцевина истории в том числе. В нем вся полнота от того, что он сам назвал путем, истиной и жизнью. Да? Вся полнота этого. И вся полнота всяческого откровения. Но это полнота... То есть до того, как он воплотился, не было полноты. Было приуготовление к этой полноте. Было откровение, которое им же совершалось, да, через его же образ действия, Сына Божия. Но это было приготовление. После этого события, да, после Христа Спасителя, его рождения, смерти, воскресения, его подвига, эта же полнота разворачивается в истории. Вот образ семени, про который мы говорили. Да? Это не какая-то другая полнота. У человека не вырастает третий глаз и четвертый глаз. Не вырастает. Или там ухо какое-нибудь еще. Вот. Ну, человек, в данном случае, образ церкви и образ богословия, образ истины. Той же самой. Тут много можно параллельных планов приводить. Это та же самая абсолютная полнота откровения, которая содержит в себе, которую содержит в себе Христос Спаситель. Но эта полнота, она имеет способность, вот тоже такую парадоксальную, да, вызревать, развиваться и расти. Вот как бы, скажем так, как может полнота расти? Невозможно, она и так полная, что и расти. Тем не менее, может. Догматическая терминология позволяет нам выразить смысл того, о чем я сейчас сказал. А именно, обычные термины, элементарные и основополагающие догматические категории. Сущность и ипостась. По сущности или по природе, да, Христос содержит в себе все. Всего Бога и всего человека. Да? Он совершенный Бог, божественная сущность, да? И совершенный человек, человеческая сущность или природа. И нет ничего такого в человеческой природе, что не содержалось бы в нем. Вот это и есть полнота откровения. Да? Явление всецелой, как говорят святые отцы, природы человека, которая обожена. Да? Эта природа всецела, и она обожена. То есть он являет Бога, всего Бога, да, через всего человека. Никто больше не являет всего Бога через всего человека. У кого угодно, про кого угодно скажите, такого мы не найдем. Как отдельная ипостась, отдельная личность. Да? Про церковь можем сказать, но именно потому, что в ней Христос. А церковь – это соборный ипостасный образ бытия. Если мы говорим об ипостаси, вот Христос Спаситель, он являет всего Бога через всего человека. Вот вся полнота. До этого не было этого, потому что не было всего человека и не было всего Бога. А это взаимосвязанная вещь в данном случае, в историческом контексте. А после этого эта же полнота сохраняется в церкви, потому что Христос живет в церкви и является ее главой и основанием. Да? И именно поэтому в Христовой церкви вся полнота Бога и вся полнота человека заключены, да? Основывают ее. И содержится в ней. Но помимо вот этого природного аспекта, опять же переходим к догматическому богословию, к категориям таким богословским, есть не менее важный аспект ипостасный. Да? Вот, скажем так, на секунду отвлечемся от нас, да? От божественного откровения, от Христа Спасителя, от Церкви, и перенесемся мыслью к Святой Троице. Ну, насколько для нас это
насколько
возможно.
Это возможно.
Насколько
да.
для нас это возможно. Да, ну, насколько-то для нас это возможно и даже необходимо, как говорится.
Так, ну, у нас буквально пара минут времени.
Хорошо, я постараюсь пару минут. Бог-Отец, да, Он совершенный Бог. Он содержит в себе всю полноту. Вот это прообраз для нас откровения, да. Вот Его ипостась Отца содержит в себе всю полноту Божества. Но, тем не менее, Он рождает Сына и изводит Святого Духа. И эта полнота, всецелая полнота Божества, которая содержится в Отце, она разворачивается в некую чудесную картину Пресвятой Троицы. Да? Вот то же самое Бог желает, чтобы совершилось и в нашем мире с человеком. Чтобы всесовершенная полнота, божественная и человеческая, которая есть во Христе и всегда была в Нем от момента Боговоплощения, чтобы она расцвела древом церкви и вобрала всех нас.
Красивочка. Спасибо большое, отец Михаил. Час времени пролетел просто незаметно с вами. Прошу вас, благословите на прощание наших телезрителей.
Господь благословит. Спаси, Господи, дорогие телезрители.
Спасибо, Господи, большое. Ну, и я знаю, что вы написали книгу, и я надеюсь, что через некоторое время мы с вами еще встретимся и поговорим о вашей новой книге.
Хорошо. Спасибо, Господи. Я
думаю, спасибо, Господи, большое.
Скоро
уже. Дорогие друзья, я напомню вам, что у нас сегодня в гостях был клирик храма Рождества Святого Иоанна Предтечи в поселке Юки Ленинградской области Иерей Михаил Легеев. Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.